Аллилуйя. Слава Господу. Вы получили добрые слова? Прекрасно. Это хорошо. Как удивительно, что добрые слова, ну, можно их услышать и в мире, но плохих слов в церкви не услышишь. Правда? Вот как неудивительно, но здесь почему-то не бывают плохие слова, когда мы приходим в присутствие Божье. Наверное, даже хотел бы сказать, но совесть не позволила бы, правда? В присутствии Божьем сказать плохое слово. Слава Богу. Да, Дух Святой не позволит. Поэтому, живя в этом мире, мы должны нести в себе Божью истину, Божью мудрость, Божье благословение, Божью славу, Божью святость. И несмотря на то, что этот мир во зле, мы не должны говорить плохие слова даже в мире. Аминь. Аминь. Ну, бывает, иногда срываемся, правда? Ну, бывает, да? При этом не забывайте, Бог никогда не смотрит на ваше прегрешение. Он смотрит на ваше отношение к вашему греху. И если в вашем сердце всегда есть чувство раскаяния и совершения ненужного действия или ненужного слова, всегда идите к Господу. Он милующий, любящий Бог ваш. Он знает нашу слабость, Он знает, что мы слабы, но Он всегда милует и прощает. Как Он сказал, когда исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, прощает нам грехи наши и омывает нас Своей святою кровью. Поэтому всегда исповедуйте грехи перед Богом. Аминь. И в нашей жизни бывает очень часто, когда мы немножко теряем те отношения с Богом, теряем те отношения. Может, плохих слов и не говорим друг другу, да, но теряем какие-то отношения. И у нас, верующих, всегда нам надо двигаться вперед в таком плане, чтобы всегда что-то восстанавливать и обновлять. Обновлять отношения с Богом, друг с другом, отношения с церковью. Всегда надо двигаться вперед. Мы недавно слушали проповеди «Не оглядывайся, не останавливайся», помните? «Восстанови отношения с Богом», «Восстановление отношений с Богом». То есть обо всем этом говорим. И тем не менее мы люди, да, и живем в этом мире. Давление очень страшное. Происходящее в мире, это оказывает на нас очень большое такое духовное влияние, отвращая нас от святости, отвращая нас от регулярной молитвы. Иногда усталость, иногда неприятности, где-то ты потерял эту волну Божью. Это происходит с нами. И от этого как бы никуда не денешься, но тем не менее надо всегда идти вперед. Всегда идти вперед. Всегда обновлять себя, всегда обновлять свой дух, обновлять свои силы. Но обновление, оно кое-чего требует. Обновление кое-чего требует. Если взять такой обычный пример, у всех есть сегодня телефоны. Ну, может, у кого-то еще там Nokia 3210. Я не к тем говорю. А тем, у кого более современные телефоны, и там постоянно приходит момент обновления. То есть новые программы, да, и момент обновления всегда приходит. Это также и в Skype, и в других программах компьютерных. Надо обновлять систему. Но если твоему телефону уже много лет, и батарейка уже изношена, то как бы ты ни обновлял систему, батарейка не обновится. Понимаете? Вам надо восстановить изначальную силу этого телефона, и тогда обновления начнут действовать. Правильно? И в нашей жизни верующих примерно в таком плане происходит обновление. И проповедь моя сегодня называется «Обновление через восстановление». Нам нужно восстанавливаться, чтобы обновляться. Я знаю, есть многие люди, которые пытаются обновляться в Боге и при этом не восстанавливаясь. Не восстанавливая ни отношений, не восстанавливая никакие жертвенники, молитвы и так далее, они хотят обновляться. И в сегодняшнем христианском мире даже есть такие церкви, обновленные, современные, мощные, с великой такой аппаратурой, известные на весь мир, но духа в них нет обновления. И вы знаете, внешнее оно не открывает внутреннее. Внешнее, когда человек работает для внешнего, очень часто наоборот происходит. Внешнее скрывает внутреннее. Это то, что мы не должны допустить в каждом нашем сердце, в каждом храме Духа Божия. Мы есть храм Бога живого. И Дух Божий обитает в нас. И нам нельзя допускать лишь внешности. Нам надо изнутри всегда восстанавливать. Помните Авраам? Авраам прекрасно имел прекрасное отношение с Богом. И он приносил ему постоянно жертву. И Писание говорит, что когда Авраам приносил жертву, ему надо было построить жертвенник или восстановить жертвенник. Он понимал, что жертва без восстановления, она не будет принята Богом, и если даже и будет принята, то не в должной мере. Поэтому он знал, что надо, прежде чем обновить себя и двигаться дальше в Боге, с Богом, надо совершить восстановление. Надо совершить восстановление. Адам, наш прародитель человечества, он имел прекрасное отношение с Богом. Каждый день он приходил в саду, искал Бога и находил его, и Бог разговаривал с ним. В прохладе дня написано, это было прекрасно иметь такие отношения. И он каждый день, он познавал Бога каждый день все больше и больше. Это настолько благословляло его, он просто... Вот вы представьте себе, вы в Эдемском саду, невозможно представить, да? Что-то такое я сказал, да, что невозможно представить. Ну, представьте все-таки. И никого, ни магазинов, ни работы твоей, ни коллег, ни мужа, ни жены, ни детей. То есть я перечисляю всех кровопийц, да? Ну, образно говоря. Но никого нету, и только Бог. Это такое блаженство, это такое наслаждение. И ты переспал ночь, и ты просыпаешься с мыслью, Господи, где ты? Я хочу сегодня еще больше тебя, я хочу обновления. Я хочу обновления, я хочу каждый день, каждый день, каждый день. Он стремился к обновлению с Богом, и Бог являлся к нему. Когда произошло грехопадение, были разрушены отношения с Богом. Разрушены были. Пришел Иисус. Прошло много времени прошло, и пришел Иисус, Он восстановил те отношения с Богом, чтобы мы могли приходить к Нему каждый день и желать Его больше и больше. И Бог будет приходить к тебе в прохладе дня, и благословлять, и поддерживать, и если надо, Он будет и говорить тебе, если надо, через уши, говорить, если надо, через сердце, через дела, через все окружение твое, несмотря на то, что ты живешь в этом мире зла. Но для этого нужно пройти восстановление, чтобы каждый день Бог приходил и говорил, нужно восстановление, чтобы было обновление. Аминь. Был однажды такой человек, который очень любил Бога, верил в Бога. Его звали Ездра. Мы будем говорить из этой книги Ездры. Это было восстановление Израиля после Вавилонского плена. И Ездра, он направлял Бога, он был как священник, он был как человек уважаемый, как его, человек, которого слушали и уважали весь народ. И он обращался к народу и говорил ему, и он практически восстанавливал в народе отношения между народом Израиля и Богом через свое служение народу. Он практически это делал и восстанавливал. И дома можете прочитать всю книгу, интересная книга. Мы будем читать выборочно сегодня и говорить о выборочных моментах. В книге Ездра, 2 глава, в 68 стихе написано. «Из глав поколений некоторые, придя к дому Господню, что в Иерусалиме, доброохотно жертвовали на дом Божий, чтобы восстановить его на основании его. Понимаете, народ, находясь в плену, они потеряли отношения с Богом. Они знали Бога, многие любили Бога, но они потеряли его. И когда Бог вывел этот народ из вавилонского пленения, они начали приходить и приносить жертвы, и они согрешали, но все равно познавали, но все равно знали Бога и все равно приходили к Богу в покаянии. И вот Писание говорит, что когда они приходили и приходили из глав поколений к Дому Господнему, они жертвовали на Дом Божий, чтобы восстановить его на основании его. Понимаете, должно быть всегда какое-то основание, чтобы пришло восстановление. Потому что если в твоей жизни ты еще не построил основание, или в твоей жизни еще не устроен жертвенник Богу, то бесполезно тебе слушать проповедь о восстановлении. Чтобы что-то восстановить, надо что-то для вначале было иметь, чтобы это восстановить. И вот это, что Бог дал нам изначально, мы очень часто, оно находится в таком разрушенном состоянии. Мы дальше поговорим об этом. Само имя Ездра, оно означает «Бог есть помощь», или оно приходит от еврейского имени Азария, «Яхве помог», то есть «Бог помог». И, ну, вы знаете, имя, оно в Израиле, оно всегда имело значение. Когда родители давали имя своим детям, это было их отчаяние, что они ожидали от своего ребенка чего-то. И вот они ожидали, что Ездра, он будет помощник, или Бог помог через него. И так оно происходило. И вот Ездра, он представляет как истинный, представляет собой как истинный библейский реформатор того времени. Он принес в Израиль очень колоссальные реформы, которые были утрачены Израилем, и Ездра, он начал восстанавливать. Он начал восстанавливать не только жертвенник, он начал восстанавливать отношения между Израилем и Богом. Он был великий восстановитель Израиля в этих отношениях. И его успешное осуществление вот этих религиозных всяких реформ, оно невозможно было, он это понимал прекрасно, что оно невозможно было без понятного Слова Божьего. То есть это было уже новое движение в Израиле, новое движение веры или новое движение отношений с Богом. Потому что Израиль знал закон Моисея, подчинялся закону Моисея, слушал закон Моисея, но мало кто размышлял над законом Моисея. Его, как правило, применяли в каких-то случаях, в случаях суда, справедливости, в случае спора. А Израиль всегда спорил, и применялся закон Божий, но толкование закона Божьего, оно не всегда было доступно людям. И как и вот сегодняшним, в некоторых деноминациях христианских проповедуется, не то что проповедуется, а проводятся какие-то службы, литургии, да, при этом не объясняя. И люди многие ходят в такие церкви. Там свечку поставить, еще что-то послушать может, да? И не познавая истины Божьей, они просто соблюдают какие-то обряды. Ездра, он был великим реформатором. Поэтому он понимал, что без понятного Слова Божьего и без проповеди свидетельства о Боге обновление невозможно. Восстановление невозможно. Движение вперед невозможно. И он это уже понимал. И он в практику ввел в богослужение чтение из отрывков Священного Писания. И через проповедь он пояснял содержание прочитанного. То есть это уже был первый прообраз церкви. То, что сегодня происходит в современной церкви Иисуса Христа. Проповедуется Слово Божье, оно разъясняется, разъясняется для того, чтобы каждый слушающий Слово Божье, он размышлял над своей жизнью, он размышлял над своими поступками, размышлял над своими мыслями, и чтобы он из себя делал человека правильного и праведного. Поэтому до него книга закона долгое время она оставалась забытой, потому что Израиль уже когда был в плену, они уже начали забывать. Это был как прообраз пленения египетского, когда они были уже в плену в Египте. Они же пошли в Египет не для того, чтобы быть в плену, но в итоге со временем они оказались как плененные египтянами. И точно так было в Вавилонский плен, он точно был такой прообраз. И Ездра, он вводит вот это понимание Слова Божьего, чтобы законничество, религия, чтобы они были разрушены, но чтобы начали восстанавливаться чистые, живые отношения с Богом. Это очень серьезный, очень конкретный прообраз церкви. И Писание говорит, что когда он начал... Он стоял на деревянной возвышенности, которую сделали. Это уже был прообраз кафедры, это был прообраз сцены сегодняшней церкви. И он говорил, и народ это внимал и делал, и его слово оно обличало. И израильтяне согрешали, и когда Ездра проповедовал слово о Боге, открывал эту истину, у них разум шевелился, они осознавали, что они сделали неправильно, где они согрешили, в чем была ошибка, почему они оказались в плену. То есть у них приходило вот это обновление. Обновление разума приходило, глаза открывались. Только благодаря тому, что Ездра начал восстанавливать основание. И мы в прошлый раз, мы, по-моему, говорили, что основание наше – это Иисус Христос. И на другом основании никто не построит правильно. Одно основание. Поэтому я хочу, чтобы мы поняли, что истинное обновление, оно опирается на Слово Божье. На Слово Божье и на молитву нашу. Почему? Потому что наша молитва к Богу – это наше общение с Богом. Ты не приходишь к Богу с плохими словами. Ты не приходишь к Богу с претензиями. Ну, может быть, кто-то и говорит, и упрекает Бога, что у тебя что-то не произошло, то, что ты хотел. Это неправильно. Я говорю о правильных отношениях с Богом. Правильный верующий человек, он никогда не будет упрекать Бога. Потому что Бог – суверенный Бог. Он творит все, что хочет. Он – царь, он – Бог. Поэтому истинное обновление – оно опирается на Слово Божье и на молитву. Там же, когда вы почитаете дома эту всю книгу Ездры, написано, что все убоявшиеся Слова Божье, которые слушали Ездру, написано, все убоявшиеся Слова Божье, они поняли, что они совершали грех. Ну, брали на племенных жен, ну, неважно какой сейчас, мы не об этом говорим. Но они поняли, что они совершали грех. Они поняли. И там же написано, что пав на колени, они простирали руки, и Ездра простирал руки к Господу Богу и говорил, Боже мой. Да, то есть молитва. Молитва была как Ездры, от всего народа он молился за весь народ Богу, так и весь народ приходил к Богу с раскаянием. Поэтому такое обновление, оно всегда повлечет за собой очищение общества верующих, как это было в те времена, и точно так будет происходить сегодня. Если мы опираемся на молитву и на познание Слова Божьего, то обязательно придет очищение общества и отвращение от греха. Обязательно. Когда ты начинаешь понимать Дух Святой, Он всегда будет тебе открывать то, что сделал Иисус, то, что говорил Иисус. Он тебе будет открывать истину, Он будет показывать тебе сердце Бога. Дух Святой, Он всегда работает с тобой, с твоим сердцем, с твоим сознанием. Поэтому мы должны это понимать. Мы должны двигаться в этом направлении. Очищать себя, очищать церковь свою через раскаяние, через молитву. И церковь будет прекрасная, как хотел Иисус, чтобы она была без пятна и без порока. Понимаете меня? Поэтому в Израиле пришло осознание тех разрушенных отношений с Богом. Пришло осознание, что отношения были разрушены. И они в этом видели большую проблему для себя, для каждого рода, для каждого колена, для каждой семьи практически. Они видели в этом проблему. Но они осознали эту проблему. Чего сегодня не обо всех верующих можно сказать? Некоторые верующие не видят проблем. Некоторые верующие видят проблемы, но не осознают проблемы. Некоторые верующие видят и осознают проблему, но не хотят ничего сделать с этой проблемой. А проблема – это не проблема. Мы должны быть благодарны проблемам, которые возникают вокруг нас. Потому что именно вот эти проблемы, они показывают нам, чего мы стоим. Вы понимаете меня? Проблема, она показывает тебе, чего ты стоишь. Вот образ человека, как был создан человек. И дьявол изменил вот эту сущность человеческую, он изменил тот Божий дизайн, который Бог сотворил. Писание говорит, что человек – это венец Божьего творения, то есть совершенство. Совершенны ли мы сегодня? Совершенны ли мир сегодня? Абсолютно нет. Почему? Потому что дьявол изменил тот первоначальный дизайн. Вы знаете, что когда, если у тебя что-то есть, если ты купил какой-то, например, там старый автомобиль, какой-то уже сверхстарый, он ржавый, он не едет, он там или еще что-то, тебе надо, и ты хочешь, чтобы у тебя был старый олдмобиль, да, там как их называют, тебе надо его восстанавливать, чтобы он приобрел тот начальную красоту или начальный внешний вид. Также и дом, если ты покупаешь старый дом. Ну, можно, конечно, сделать красоту в этом доме, просто наклеить обои красивые. И когда гости придут и скажут, вау, как у тебя красиво. И когда гости уйдут, у тебя полстены может рухнуть. Но зато у них будет такое впечатление, что мы были у них так красиво, они такие молодцы. Да? Но когда ты покупаешь вот старый дом, тебе, чтобы было не просто красиво внешне, но чтобы тебе было приятно в нем жить, ты снимаешь штукатурку, срываешь старые обои, добираешься до основания, и ты начинаешь, ты знаешь, где можно вбить гвоздь, где можно какой дюбель вставить и так далее, и так далее. Да? И мы, верующие, иногда из себя делаем вот таких верующих внешние обои, наклеим на себя. А как выходим из церкви, ну, можно не говорить, да, что может происходить, когда верующий выходит из церкви. Поэтому нам надо добраться вот до этого Божьего дизайна, который Бог говорил, который Бог сотворил. И когда мы добираемся, мы начинаем его восстанавливать, чтобы это было действительно Божий дизайн. Без всяких изменений. Такими, какими мы должны быть, какими нас хочет видеть Бог. Снять всякую штукатурку, сорвать всякие обои, добраться до оригинала и познавать эту истину Божью. И тогда, когда ты познаешь истину Божью, тебе становится легко, легко в познании Божьей истины. Легко становится, потому что Слово Божье становится тебе интересным и доступным. Я не хочу никого упрекнуть, что тебе неинтересно, что ты это вздремнул. Ничего страшного, у нас есть записи и домашние группы. Поэтому я всегда говорю, вздремнул на здоровье. Но твое отношение к твоему вздремнул, оно скажет о тебе. Или ты вздремнул, но ты восстановился, или ты вздремнул и пропустил мимо ушей. И так и продолжаешь ходить в своей дремоте, даже когда уже и не спишь. Мы должны быть внимательны, в первую очередь, к самому себе. Должны добраться до этого оригинала. Поэтому, когда мы начнем благодарить Бога за то, что у нас есть, то Бог будет давать нам то, чего нам не хватает. Понимаете меня? Мы очень часто обращаемся к Богу именно по причине того, что нам чего-то не хватает. Зимой и лето, осенью и весны. Да, была когда-то песня такая. А мне всегда чего-то не хватает. Ну, хорошо, что не я придумал эту песню. Вот человек, который придумал такую песню, вот он как раз подходит сюда, под это Слово Божье. Человек, понимаете, как человек может придумать песню, что ему всегда чего-то не хватает, зимой, лето, осенью, весны. Поэтому, когда мы благодарим Бога за все то, что у нас есть, то все, чего нам не хватает, Бог возместит. Бог может остановить солнце. Бог может повернуть землю в обратную сторону. Это Бог. И это мы знаем, что Бог это делал. Бог останавливал целые войска, которые восставали против Израиля, малочисленным войском. А иногда Бог побеждал многочисленные народы, восстающие против Израиля, только лишь благословением Божьим. Он говорит, поставьте впереди певцов. И певцы выходили, левиты выходили вперед, славили Бога, и Бог поражал врагов Израиля. Это Бог. Это наш Бог. Не просто Бог, это наш Бог. Поэтому всегда благодари Бога за то, что у тебя есть. И тогда Бог будет давать тебе то, чего тебе не хватает. Не то, чего ты хочешь, а то, чего тебе не хватает. Пророк Исаия в 58 главе, 12 стихе, он говорит, «И застроятся потомками твоими пустыни вековые. Ты восстановишь основания многих поколений, и будут называть тебя восстановителем развалин, возобновителем путей для населения». Пророк очень четко и ясно понимает процесс восстановления. Он очень четко и ясно показывает, что там, где не было прекрасной жизни, где были вековые пустыни, вековая пустыня, я всегда говорю вам, и вы уже знаете, наверняка, может, кто-то был в Израиле, там пустыня не просто пустыня Сахара, песок. Там пустыня – это высохшая земля, потресканная, иссохшая. Там даже когда идет дождь, в этих израильских пустынях ничего не происходит. Как было все, просто там нехватка влаги в этих пустынях. И вот на этой пустыне пророк говорит, будут построены будут застроены вековые пустыни и будет восстановлено основание. И народ, он будет называться восстановителем развалин и возобновителем путей для населения. И Бог, чтобы восстанавливать это через Иисуса Христа, Он утвердил свое царство, свою церковь. Это обращение к церкви сегодняшней, что мы являемся в этом мире, там, где высохшие, где иссохшие от любви, иссохшие от доброты люди, они просто погибают в этих пустынях греха, в пустынях, и мы с вами являемся вот этими восстановителями этих развалин. Но прежде чем восстанавливать развалины где-то, мы должны обратить внимание на те развалины, которые в нашем сердце. Непрощение, обиды, ну, прочий грех, да? И гордость, и непослушание, и малые, и большие прегрешения. А Апостол Павел в своем послании к Колоссянам, он пишет во 2 главе 2 стих. Он обращается и к церкви, и говорит, дабы утешились сердца их, соединенные в любви для всякого богатства, совершенного разумения, для познания тайны Бога и Отца и Христа. То есть, другими словами, он понимает вот это, он понимает человеческую натуру, как, ну, никто, как Христос, не понимает человеческую натуру. Но Павел, он настолько был человека любящим, человека любвеобильным, потому что Христос действительно жил в нем. Христос действительно через него проявлялся. И Павел говорит, что сердца утешаются, которые соединяются в любви, и приходит всякое богатство для совершенного разумения. И вот это познание Бога, познание совершенного разумения, это есть то, что мы должны добраться до вот того Божьего творения, до того дизайна, который Бог сделал, который Бог сотворил. Какими хочет нас видеть Бог? Понимаете? Какими Он нас хочет видеть? Вот такими, чтобы мы были совершенны в Его любви, чтобы мы были искали и познания Его истины, чтобы мы пребывали, просто пребывали в Нем. Потому что Он знает, что влияние этого мира, оно очень серьезно влияет на каждого из нас. На работе, дома, неважно где. Поэтому всегда надо размышлять над тем, какими нас хочет видеть Бог и какими нас пытается сделать этот мир. Разница, вот эту вот нам надо всегда, всегда вот эти два момента перед собой держать и размышлять над этим. Какими тебя хочет видеть Бог и каким тебя хочет сделать этот мир. Когда ты начнешь разбираться в этом, поступил ли ты по закону этого мира или поступил ли ты по воле Божьей? Когда ты в этом разбираешься, когда ты это понимаешь, тебе легче преодолевать все эти препятствия и преодолевать многие-многие проблемы и трудности в твоей жизни. Тебе становится абсолютно легко подчинять себя Богу и двигаться вперед, и обновляться, и обновляться, и обновляться в отношениях с Ним. Почему? Потому что восстановление, оно прошло процесс в твоей жизни. Восстановление пришло в твою жизнь. Поэтому, несмотря на то, что церковь, она и потеряла вот этот Божий дизайн, он был утерян церковью, тем не менее, церковь остается, и мы с вами остаемся в свободе. В свободе, но в Божьей свободе, в Божьих рамках, в Божьих правилах. Свобода, которая не приведет нас за рамки Божьих правил. Понимаете? Дизайн Церкви Божьей, он был утерян в свое время. Но это не проблема в глазах Бога. Не проблема в глазах Бога, что сейчас мы славим Бога через аппаратуру, через микрофон. Бог на это не смотрит. Он не обращает внимания, какие у нас стулья, какая у нас кафедра, какое у нас помещение. Он не обращает внимания на количество людей в церкви. Это его меньше всего волнует. Все, что волнует Бога, это измененные наши сердца после познания истины. Как были изменены сердца у народа Израиля, когда они познавали проповедь Ездры. Вот что Бога интересует. Поэтому в церкви очень часто теряется этот Божий дизайн, Божье основание. И церкви очень часто они обращают свое внимание на внешние атрибуты, чем на сердца людей. Это неправильно, но оно есть. Поэтому я еще раз говорю, нам нужно остаться в свободе. В свободе, которую нам дал Христос, не выходя за рамки Божьих правил. Где Дух Господень, там свобода. Да? Помните, это написано во втором послании к Коринфянам 3:17. Господь есть Дух, а где Дух Господень, там свобода. Мы знаем это Писание уже наизусть. Мы его часто говорим. Господь есть Дух. Это мы признаем. Но там, где Дух Господень, там свобода. То есть, если ты думаешь, что ты в свободе и с тобой нету Бога, то ты раб греха. Ты раб греха. Ни о каком обновлении в Боге не может идти и речи. Все твои обновления, они будут только лишь усовершенствовать тебя в грехе. Они будут усовершенствовать твой грех в тебе, но в отношениях с Богом никакого усовершенствования, никакого обновления. Но когда приходит понимание, что ты раб греха, когда приходит понимание, что была потеряна свобода во Христе, тогда приходит восстановление. И через восстановление Бог будет обновлять каждого из нас, обновлять свою церковь. Я еще раз говорю, обновление церкви – это не означает, что мы завтра пойдем и купим новую аппаратуру и скажем, мы обновились. Обновление церкви – это обновление нашего сознания, каждого слушающего Слово Божье. Вот что есть обновление. Поэтому я всегда говорю, что свобода – это не то, что тебе дали. Свобода, истинная свобода – это то, что у нас нельзя отнять. Даже если ты будешь сидеть в тюрьме за Слово Божье, но ты будешь свободен. Да, как один сказал, в тюрьме не важно, сидишь ты, ходишь ли, стоишь ли, ты все равно сидишь. Вот так мы в Иисусе Христе. Мы находимся в Его, ну, в хорошем смысле, камере. Мы заключены в Нем. И я свободен. Я могу делать все, что угодно, кроме греха. Все, что угодно, кроме греха. А что такое грех? Я еще раз напоминаю. Всякие обиды, всякий ропот, все, что было на протяжении Израиля, все, что начиная от небес, когда Люцифер возгордился и захотел быть выше Бога, он превратился просто в змея, в дьявола, в сатану. Он вышел за те рамки свободы, которые Бог дал. Упаси нас Бог выйти за эти рамки. Внешне мы будем оставаться вроде бы как бы верующими, но мы не будем иметь ни обновления, потому что не будет восстановления. А когда ты не обновляешься, ты стоишь на месте. Для верующего человека, повторю еще раз, стоять на месте – это равно деградация. Понимаете меня? Для верующего человека. А мы призваны к свободе. Галатам 5 глава 13 стих так и написано. Павел так и пишет в церкви и говорит, к свободе призваны вы, братья, только бы свобода ваша не была поводом к угождению плоти, но любовью служите друг другу. Понимаете? Мы должны просто относиться, я еще раз говорю, мы должны просто относиться к самому себе правильно. Не сострадая себе, как мы это в основном делаем. Какой я бедный, какой я несчастный, у меня хуже всех и так далее, да? А относиться к себе правильно. Как бы мне не было плохо, но я спасен во Христе. Как бы мне не было плохо, но у меня есть Дух Божий. Как бы мне не было больно, и какая бы меня не одолевала бы болезнь, но у меня есть сила Христа. У меня есть сила Его воскресения. У меня есть сила Его благодати. У меня есть все, что дает Господь. Вот об этом нельзя забывать. Для того, чтобы об этом всегда помнить, нам нужно восстанавливать. И тогда обновляется, процесс обновления приходит в наш разум. Никто никогда не спрашивает, ну, в основном, может, я не говорю абсолютно, да, но в основном никто никогда не спрашивает Бога, какой бы Он хотел, чтобы, как бы Он хотел, чтобы выглядела Его церковь. Да, вы слышали когда-то, чтобы пастырь молился такой молитвой Богу? Ну, может, когда уже пастырь имеет церковь, И когда уже церковь функционирует, тогда он спрашивает: Господь, что бы ты хотел, чтобы мы начали служить? Но когда он начинал церковь, никто не спрашивал. Каждый пастырь, начиная церковь, он видит образец той церкви, где он ходил, или церковь, которая была там, 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 там. И он принимает для себя решение, вот надо к этому стремиться, вот как в той церкви, вот там было неплохо, там по Слову Божьему. Но почему мы стремимся всегда к тому, что мы видим, и к тому, что мы знаем? Почему мы не стремимся к тому, что хочет Бог увидеть? И мы точно так начинали церковь. Я не говорю, что мы исключение. Абсолютно нет. Мы тоже начинали церковь, и мы не спрашивали Бога, какой ты, Бог, хочешь видеть, чтобы эта церковь была. Мы знаем, что она была, должна быть такой. Мы знаем, что должно быть прославление. Мы знаем, что должно быть пожертвование, что должно быть проповедь. То есть определенные Божьи правила, стандарты. Но вопрос к Богу, какой ты хочешь видеть церковь, он мне практически не задавался. Но когда ты начинаешь понимать и Слово Божие, и начинаешь чувствовать движение Духа Божьего, тогда ты начинаешь понимать, что Бог хочет восстанавливать не только тебя, не только тот начальный архитектурный дизайн твоей жизни или твоего существования человеческого, но Он также хочет и восстанавливать свою церковь, чтобы дать ей путь к обновлению. И церковь, она должна восстанавливаться каждый раз для того, чтобы она могла двинуться в плане обновления, чтобы имела это направление к обновлению. Церковь должна так двигаться. И я еще раз повторюсь, это не важно количество и не важно, какая аппаратура, не важно, ничего не важно, кроме того, какие наши измененные сердца. Как мы относимся к своей собственной жизни? Как мы относимся к своим отношениям с Богом? Как мы относимся к своим отношениям друг с другом? Не очень хорошо, честно скажу, не очень. Очень часто нас не устраивает поведение чьё-то. Несмотря на то, что свое поведение мы не замечаем. Мы очень часто видим сучок в глазу, не замечая в своих глазах ничего другого. Поэтому Бог восстанавливает церковь свою, ту, которую Он создал. Ту, которую Он создал. Знаете, помните, в Матфея 16 главе, 18 стих, Иисус говорит Петру: «Ты, Петр, и на камне сём я создам церковь мою». И мы цитируем всегда в наших молитвах: «И врата ада церковь Божью не одолеют». Иисус говорит: «Ты, Петр, и на сём камне я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». Я создам, говорит Иисус, церковь мою, то есть что-то построю. Что-то построю. Каким-то образом я это сделаю, я создам. Ну что, он не знал, что там кто-то прегрешит, кто-то что-то скажет, кто-то обидится, кто-то сплетни, кто-то интриги, кто-то... Он что, не знает этого? Он все это знает. Поэтому он требует от своей церкви восстановления и обновления. Он требует это. Это его церковь. Это его церковь. Это не церковь пастыря Виктора, это не церковь пастыря какого там еще знаменитых пастырей, мы знаем уже веры, прекрасные церкви. Но это не ихние церкви. Все это церковь Христа. И когда он говорит: «Я создам церковь, ты Петр, и на сём камне я создам церковь», то какой камень был Петр? На каком камне Бог создает церковь свою? Он знал сердце Петра. Он знал его способности проповедовать. Он знал его разум, понимал его разум. Но когда он это ему говорит, и когда мы видим эту жизнь Петра до того, что Иисус воскрес, до того, что он был распят, мы видим характер Петра. Он что, был любвеобильный? Он был резкий. Он готов был противостоять целому полчищу за Христа. Это значит убивать, выхватил меч, отсек ухо. Так он любил людей. А Иисус ему говорит, на тебе, Петр, я создам церковь мою. Да? И мы берем этот меч и отсекаем уши всем. Знаете, что делает Бог? Иисус, Он берет ухо. И тогда мы смотрим и говорим, какой ты Бог благой. Как я не понимал этого всего? Я отсекал уши. А, ты обиделся на меня? Да, ты такой-сякой. Ты мне слово сказал, я тебе два сейчас отправлю в ответ. Ты мне пакость сделал, я тебе еще больше напакостю. Поэтому Церковь Христа, ее строит сам Господь Иисус. И Он построил ее на любви и на вере. Он построил ее на любви и на вере. И основание, на котором теперь мы строим, это Он, Иисус Христос. А когда Он говорит Петру, вот ты, Петр, ты камень, на этом камне я построю церковь мою. Вот этот камень, он является камнем любви и веры. Такую веру, как была у Петра, он ее проявил в верности. Он не проявил ее как веру в Бога. Он ее проявил в верности. Впоследствии апостол Павел пишет в послании к Коринфянам, от домостроителей всего лишь требуется, чтобы каждый был верным. То есть верность, да, она... Иисус в верности, Он видит веру. И Петр, который отсекал ухо, после того, как осознал, что он делал, он подходил к больному и говорил, ни золота, ни серебра у меня нету. Что имею, то и даю. А что он имел? Любовь Божью. Он имел Дух Святой. Он имел сострадание Христово. Вот на чем Иисус строит свою церковь. Когда Он говорит, на тебе, Петр, на камне этом я построю церковь мою. Вот такую церковь врата ада не одолеют. На любви и на вере. И когда церковь строится на любви и на вере, тогда будет проявлена Божья сила. Только тогда будет проявлена Божья сила. Ни в аппаратуре, ни в мощности динамиков. Поэтому я всегда говорю, что в каждой силе всегда есть слабость. В каждой силе есть слабость. Но в каждой слабости всегда есть сила. Поэтому, когда я немощен, говорит Павел, я силен. И Бог, Он пришел, чтобы постыдить сильное мира сего. Чтобы не просто, чтобы им стало стыдно, а чтобы они поняли, что сила, которую имеет этот мир, она ничто по сравнению с той силой, которую имеет сам Бог. И Он пришел, чтобы им стало стыдно, и чтобы они сказали, мне не нужна больше такая сила. Мне не нужны мои научные знания там, или еще что-то, если я без Бога. Быть спортсменом – это хорошо, и быть ученым тоже хорошо. Я не против этого. Но многие это считают выше всего. Спортивные достижения, научные какие-то достижения. Это многие люди считают, что это превыше всего. Это совершенство. Нет. Не совершенство. И вся эта сила, вся эта ученость, она будет постыжена, когда придет Иисус за Своей Церковью, когда будет восхищение. И тогда многие скажут, как мы смотрим это часто, да? Что я сделал? Почему я не слушал? Почему я не восстанавливался? Почему я не двигался в обновлении? В каждой силе есть слабость, и в каждой слабости есть сила. Потому что когда мы проявляем свою силу, то мы всегда проявим слабость перед Богом. Всегда. Всегда, как прокажешь свою силу или свои знания, или свою человеческую мудрость, ты всегда покажешь слабость перед Богом. Но когда ты покажешь, что ты без Бога ничего, что ты слаб, тогда в твоей вот этой слабости будет проявлена Его сила через тебя. В твоей жизни, в твоей семье и в Церкви Божьей. Аминь. И весь Божий народ да скажет аминь.